В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Добрый день. Главная тема программы – выборы президента России. Данные Центра избиркома, реакция наблюдателей, акции в центре российской столицы, сторонников Владимира Путина и оппозиции. Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов на выборах президента Российской Федерации. Обработаны почти 100% бюллетеней. Победитель стал известен еще накануне. Это Владимир Путин. За него проголосовали более 60%, даже более 63% избирателей. Сейчас с нами на прямой связи Данила Гальперович, который работает в Центре избиркома. Данила, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте. Ну, самые последние данные, потому что, как вы совершенно правильно сказали, обработаны почти 100% бюллетеней, тех протоколов, которые поступили в участковую избирательную комиссию. Это то, что Владимир Путин набрал 63,66% и является победителем этих выборов. Следом идет Геннадий Зюганов с результатом 17,19%. Михаил Прохоров на третьем месте, он набрал 7,92%. Владимир Жириновский меньше 6,22%. И замыкает вот эту группу соревновавшихся Сергей Миронов с результатом 3,85%. Надо сказать, что результаты не менялись практически с вчерашнего вечера. Я был в Центральной избирательной комиссии во время подведения итогов, когда оглашались результаты по обработанным было сначала 10%, потом 20% бюллетеней. И вот цифры были очень похожие, за исключением того, что сначала у Владимира Жириновского было больше голосов, чем у Михаила Прохорова. Но по многим комментариям, в том числе по комментарию пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Пескова, можно было судить, что каким-то образом Михаил Прохоров все-таки окажется на третьем месте. Ну, вот так и произошло. Владимир Чуров сказал, что эти выборы были, по его мнению, очень чистыми, что они продемонстрировали технические возможности российской избирательной системы, включая использование камер для того, чтобы отслеживать то, что происходило на избирательных участках. Кроме того, по словам Владимира Чурова, не подтверждаются никакие данные о массовых нарушениях, об изгнаниях наблюдателей с избирательных участков. Он сказал, что несмотря на многочисленные сообщения различных ассоциаций избирателей о том, что нарушения были, всего лишь с участков меньше 70 наблюдателей были удалены и с этими случаями разбираются. Кроме того, здесь есть данные о том, что Министерство внутренних дел зарегистрировало более 1000 нарушений самого различного характера, начиная от мелких и заканчивая нападением, которое было почти на избирательный участок уже после закрытия его. Еще говорится о том, что наблюдатели от многих независимых организаций обращались именно в Центральную избирательную комиссию. Действительно, здесь сразу несколько организаций, которые говорили, что они наблюдают за выборами независимо от государства, расположились и все время знакомили журналистов со своими выводами. Ну вот такие итоги, они уже не изменятся. Владимир Чуров, чувствуя, видимо, это, уже фактически назвал Владимира Путина избранным президентом России, хотя и подчеркивает, что данные не могут считаться официальными, они по-прежнему пока называются предварительными. Но вот ничего уже существенно, по словам председателя ЦИКа, меняться не будет. Ну и это более-менее понятно.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эти минуты ассоциация «Голос» подводит итоги наблюдения за ходом голосования на выборах президента России. Перед началом пресс-конференции я побеседовал с руководителем отдела мониторинга выборов ассоциации Андреем Бузиным. Одни говорят, что прошедшие накануне выборы самые грязные в истории страны, другие говорят, что самые честные. Вы наблюдали, у вас есть уже первые предварительные результаты. Какое мнение у вас?
Ну, я бы не стал делать такие резкие оценки. Оценки того, что очередные выборы, самые грязные, появляются всегда. Я бы так не сказал. Общее впечатление такое, что на фоне выборов 4 декабря все-таки количество нарушений и их грубость, она все-таки немножечко снизилась. У меня, по крайней мере, такое впечатление. Судя по тем сообщениям, которые мы получали на карту нарушений, судя по тому информационному наблюдению, которое проводили корреспонденты газеты «Гражданский голос». Количество нарушений, количество сообщений на карту нарушений осталось приблизительно таким же. Мы получили 2500 сообщений о нарушениях. Структура нарушений чуть-чуть изменилась. Они стали менее грубыми, я бы сказал. Много сообщений о том, что было массовое голосование, то есть подвоз избирателей.
То, что называют каруселями.
Ну, нет, это скорее не карусели. Это скорее голосование, такое небольшое принуждение к голосованию. Когда людей собирают, подвозят на участки, когда объявляют рабочим днем день голосования, и фактически голосование во многом происходит более подконтрольно, чем обычно. Это не карусели, скорее. О каруселях, хотя, тоже есть сообщения. Но надо сказать, что о грубых нарушениях чуть меньше, пожалуй, сообщений, чем это было 4 декабря.
И это, наверное, благодаря гражданской активности россиян,
да,
после выборов в парламент.
Конечно, конечно. Это первый фактор, который сыграл, это некий испуг власти, которая решила в день голосования провести выборы, ну, немножко, скажем так, более честно, чуть-чуть этот сигнал сверху прошел. Хотя сам по себе процесс до дня голосования проходил ровно так же, как и обычные российские выборы. Но определенную роль сыграли веб-камеры, они чуть-чуть дисциплинировали все-таки.
А вот этот случай в Дагестане, который стал известен благодаря как раз веб-камерам, вброс бюллетеней в урну.
Это, конечно, не совсем понятный для меня случай. Тут надо разбираться, что там происходило. Но вообще из Дагестана действительно поступают очень тревожные сообщения, и не только с этим случаем связаны.
Ну, а есть у вас какие-то данные географические, в каком из регионов России больше всего было нарушений?
Если даже я сейчас буду давать такие данные по карте нарушений или, допустим, по данным других наблюдательских организаций, они не будут объективны. Это связано с тем, что количество нарушений скорее зависит от количества наблюдателей и от гражданской активности.
На мои вопросы отвечал руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Завершается подсчет голосов, которые отдали граждане за кандидатов в президенты России 4 марта. Победу в первом туре одерживает Владимир Путин, получивший более 63% голосов. Поручение президента России Дмитрия Медведева о проверке законности приговоров суда по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и еще 30 осужденных уже исполняется. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. В Киргизии оппозиционные силы, по предварительным данным, победили на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти. На западе Ирака по меньшей мере 27 полицейских погибли при нападении вооруженных боевиков на полицейские посты. В Браззавиле, столице Республики Конго, 206 человек погибли в воскресенье в результате взрывов на складе боеприпасов. Президент США Барак Обама призвал не нагнетать ситуацию вокруг возможного военного удара по Ирану в связи с ядерной программой этой страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Свободы» программу «Свобода в обществе. Мемориал». Пространство протеста, границы, типология, практики. Цикл общества «Мемориал» под названием «Культура протеста. Язык, формы, символы». Гости Елены Фанайловой, ведущей программы, обсуждают следующие вопросы. Как площади и улицы превращаются в политическую сцену? Как можно оккупировать Москву? кто контролирует пространство, власть или общество. Понятие общественного и личного пространств, что происходит с ними в эпоху политической активности. Программа «Свобода в обществе. Мемориал» с Еленой Фанайловой. Сегодня в 14 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет, она также посвящена выборам. «Преемник Медведева, Владимир Путин в шаге от Кремля, второго тура не будет». С такими заголовками вышли сегодня газеты. В целом отмечается, что уровень нарушений в ходе прошедших президентских выборов был сопоставим с думскими. Главный сюрприз – третье место Михаила Прохорова. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Отличилась газета «Ведомости», корреспонденты которой следили за голосованием на аномальных московских участках, где единороссы в декабре получили 85% и больше, в частности, в больницах, домах престарелых, следственных изоляторах. В СИЗО «Семерка», район Люблино, явка среди специального контингента была 100% уже к середине дня. Трое заключенных попытались объявить членам избиркома, что голосовать не хотят, но после двухминутной беседы с руководством СИЗО они возвращались и голосовали. Сотрудники психоневрологического интерната номер 20 проголосовали утром по открепительным, после чего к голосованию приступили пациенты. Большинство не могли самостоятельно передвигаться, держать ручку, некоторые с трудом разговаривали. Почти каждому помогала медсестра, отмечают «Ведомости». Председатель избиркома в интернате номер 20 Леонид Мустафов заявил наблюдателям, что пациенты не должны иметь права голоса из-за неспособности адекватно воспринимать информацию. По его словам, голосование на этом участке необходимо только для количества. Как отмечает газета «Коммерсант», нарушений на президентских выборах 4 марта было не больше, чем на думских в декабре 2011 года. Особым разнообразием они, судя по информации из региональных штабов кандидатов и от наблюдателей, не отличались. Самым распространенным нарушением независимые наблюдатели называют подвоз избирателей, так называемые «карусели». По официальным данным региональных избиркомов, выборы прошли спокойно, серьезных нарушений не было. Изгнания наблюдателей с участков в эту кампанию были не столь массовыми, как в думскую. Это признали избирательные штабы практически всех кандидатов. Главный сюрприз выборов – успех самовыдвиженца Михаила Прохорова. Он получил около 7,5% голосов. Результат не столько его заслуга, сколько следствие сложившейся ситуации. Значительная часть голосовавших за него голосовала против мифа об оранжевой революции. И чтобы показать Путину, что у него есть конкуренты, считает политик Леонид Гозман. Помогло Прохорову и снятие с выборов Григория Явлинского. Николай Петров из Центра Карнеги считает, что власть не решила главной задачи этих выборов – повышение собственной легитимности. И проблема не в том, как проходило голосование, а в том, как проходил отбор кандидатов и шла кампания. Есть Путин, который подбирает себе соперников, устанавливает правила игры, а потом определяет, с каким результатом их обыграет. Нарушения, зафиксированные даже в Москве, показали, что власть в ловушке, считает Петров. Открытые фальсификации были нежелательны, но и объявить о низком результате было нельзя. В интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Макаркин, говоря о легитимности избранного президента, заметил, что еще в декабре оппозиция подвергла сомнению легитимность выборов 4 марта. По мнению эксперта, после своего избрания Путин может получить проблемы с собственным электоратом.
Путин выиграл он в первом туре выборов. Конкретно результат оспаривается оппозиции, но можно говорить и сказать о том, сколько процентов он получил, больше, меньше. Но проблема-то немножко в другом, главное. Кто за него проголосовал? Какие люди шли и чего они хотят? Значит, если мы посмотрим на ситуацию электората, они примерно следующие. Огромное число людей, миллионы людей голосовали за него, рассчитывая, что он сохранит государство, которое будет не просто там обеспечивать определенные стандарты уровня жизни граждан, и будет эти стандарты увеличивать. То есть будет повышать пенсии, повышать зарплаты, пособия. Ну, в общем, они голосовали за воспоминания о счастливых нулевых годах. И многие присоединялись здесь к большинству, рассуждая, что он, конечно, не воодушевляет, но и остальные воодушевляют еще меньше. Голосование очень рассудочное, очень неэмоциональное. И на самом деле с этим могут быть большие сложности. Дает ли ему вот этот избиратель согласие на проведение непопулярной, но необходимой там экономической политики? Думаю, что нет. Их ожидания очень серьезно расходятся с теми реалиями, которые, скорее всего, у нас и сформируются.
Это был политолог Алексей Макаркин. Как пишет в своей статье главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, события декабря коренным образом повлияли на выборы президента. В России неожиданным образом обнаружилось гражданское общество, которое заявило о себе и уличными акциями, и предвыборной активностью, и необычайным желанием не просто осознанно голосовать, но и честно считать. Они вынудили власть, избалованную тандемократией, сделать еще один шаг к реальной демократии. И на предвыборных участках появились веб-камеры, появились прозрачные урны, увереннее заявили о себе более миллиона наблюдателей. Сколько бы вынужденными ни были все эти меры, они в конечном итоге добавляют легитимности победителю и вынуждают его считаться с мнением активного меньшинства, уже хотя бы потому, что они наиболее активны. У победителя просто нет другого выбора, меньшинство становится все многочисленнее. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне вечером в центре Москвы митинговали сторонники Владимира Путина. Победитель президентских выборов 2012 и нынешний глава государства Дмитрий Медведев выступили перед собравшимися на Манежной площади. Репортаж Виталия Камышева.
4 марта, в день президентских выборов, своеобразную акцию «Захвати Москву» осуществили сторонники Владимира Путина. Они запланировали свои акции практически на всех площадях центра столицы и благополучно согласовали их с московской мэрией. Лубянскую площадь еще с 3 часов дня заняла «Россия молодая». Активисты этого же движения митинговали на Чистопрудном бульваре. Другое прокремлевское движение, молодая гвардия Единой России, застолбила Театральную и Пушкинскую площади и выставила пикеты у Мосгоризбиркома. И, наконец, движение «Наши» оставило за собой площадь Краснопресненской заставы, Калужскую и Манежную. Но поначалу казалось, что главные действующие лица дня выборов в столице – военнослужащие и сотрудники ОМОНа. Такого их количества в центре Москвы не припомнит никто. Грузовики с солдатами и автобусы с полицейскими стояли вдоль всей Тверской, а вход на Манежную площадь преграждала двойная цепь хорошо экипированных военнослужащих. И напряжены они были, как это ни странно, больше, чем на проспекте Сахарова и на Болотной, хотя там митинговала оппозиция, и речи с трибуны звучали весьма радикальные. И представителей правоохранительных органов понять было можно. Публика на Манежную пришла пестрая и не вполне трезвая. Во всяком случае, гости столицы из Ростова в показаниях немного путались.
Он выиграет всегда.
Он выиграет. Путин – это наш лидер. Это российский лидер.
Это Российская Федерация президент. Это настоящий президент.
Это шахтер.
Издалека шахтер. Приехали?
Да. Ростовская область.
То есть приехали в Москву специально поддержать Владимира Путина?
Нет. Нет. Ну, знаете как, не то, что специально поддержать, но в данный момент вот поддерживаю, потому что больше лидеров нет. Нет. Ни Зюганов.
Ни Явлинский, ни...
Вообще нет никого, которые бы держали так страну, как держал он раньше.
За 8 лет он показал свои, то, что он смог сделать.
Он показал.
Это единственный человек, кто может Россию поднять с колен. Он же поднял. Европейцы боятся. Запад боится его. Почему?
Потому что он всех под ноготь ставит. Просто берет под ноготь и ставит.
Часть участников акции шла на Манежную стройными колоннами под флагами, например, Конгресса русских общин. И не только. Дамы из компании «Русское молоко» продемонстрировали, в отличие от ростовских шахтеров, более высокий уровень политической грамоты.
Вы разве не видите? Ну, это же очевидно.
А в первом туре или во втором? Сегодня вот его победа будет уже?
Уже вчера.
Нет конкурентов.
Лидер, за которого нам не стыдно нигде, ни за границей, ни в России, ни в любой другой стране. Потому что единственный из всех наших правителей, которые и бывших, и настоящих сейчас, это единственный лидер, который приведет нас в светлое будущее. Мы надеемся на это.
Ведущие митинга на Манежной очень старались зажечь собравшихся, но получалось плохо. Несмотря на старания музыкантов из группы «Рондо» и даже самого Николая Расторгуева, сторонники Владимира Путина устремились в сторону метро почти сразу же, не дождавшись своего лидера. А премьер и будущий президент на Манежной площади появился вместе с действующим пока президентом и будущим премьером Дмитрием Медведевым.
Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность. Нам действительно никто ничего не может навязать. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть.
Даже согласившись со словами Владимира Путина о том, что все произошедшее 4 декабря и после него было своеобразным тестом, надо, наверное, согласиться и с тем, что окончательные результаты этого теста подводить еще рано. 5 марта в Москве пройдет массовая акция оппозиции. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И как раз с этой акции, массовой акции оппозиции с Пушкинской площади Радио Свобода будет вести в 19 часов сегодня прямую трансляцию. Слушайте на волнах Свободы спецпрограмму, которую будет вести моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Завершается подсчет голосов, которые отдали граждане за кандидатов в президенты России 4 марта. Обработано 99,8% бюллетеней. Победу в первом туре одерживает Владимир Путин, получивший более 63,5% голосов. Далее следует Геннадий Зюганов, у него немногим более 17% голосов. Бизнесмен Михаил Прохоров на третьем месте. На четвертом Владимир Жириновский, Сергей Миронов пятый. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре до 1 апреля 2012 года провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении 32 граждан России. Среди них бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В ряде российских городов сегодня прошли митинги в поддержку Владимира Путина, победившего по предварительным данным Центризбиркома на выборах 4 марта. Накануне подобные акции были организованы в Москве. Московская полиция вновь предупредила организаторов сегодняшнего митинга за честные выборы на Пушкинской площади об ответственности в случае, если митинг перейдет в несанкционированное шествие. В Петербурге представители парламентской оппозиции отказались от намерения участвовать в несанкционированной акции протеста против результатов президентских выборов, которые оппозиция намерена провести сегодня вечером на Исаакиевской площади. Об этом сообщили представители штабов кандидатов в президенты России, потерпевших поражение на выборах 4 марта. В Киргизии оппозиционные силы, по предварительным данным, победили на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти. Голосование проводилось в областных центрах Оша, Караколе, городе Такмаке, Чуйской области и 13 сельских округах. На западе Ирака по меньшей мере 27 полицейских погибли при нападении вооруженных боевиков на полицейские посты.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Завершается подсчет голосов на президентских выборах в России. По данным Центральной избирательной комиссии, обработано 99,81% протоколов. Лидирует Владимир Путин, он уже объявлен победителем этих выборов. 63,65% голосов, или 45,5 миллионов отдали ему свои голоса. Второе место у Геннадия Зюганова, 17,18%, или 12 с небольшим миллиона человек. Третье место удерживает Михаил Прохоров, почти 8%, 5,5 миллионов человек. О президентской кампании, дне голосования 4 марта и следующих шести годах в российской политике я беседовал с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман.
Я думаю, что победа Владимира Путина в первом туре была абсолютно прогнозируема. Мне представляется, что, по крайней мере, в том, что касается московских избирательных участков, то на них, безусловно, были фальсификации, сообщений об этом очень много, но они были носили более, я бы сказала, изощренный характер в этот раз, и скорее речь шла о дополнительных списках, чем о запихивании откуда-то там из-за пазухи каких-то пачек бюллетеней, и о том, чтобы там председатели избирательной комиссии, как это было 4 декабря, там убегали с мешками от наблюдателей. И с наблюдателями вели себя все-таки получше, все-таки до такой степени их не выталкивали с участков, судя по всему. Так что какие-то уроки были извлечены, но это были уроки, которые привели не к более честным выборам, а просто как-то к более изощренным трюкам, потому что явно высокий результат для Путина в Москве был очень важной задачей для властей.
В связи с этим, опять же, влияние оппозиционных акций, которые проходили в Москве и в других городах, что можете сказать о их влиянии на предвыборную кампанию и на ход голосования?
В общем, столкнувшись неожиданно для себя с такой мощной протестной волной, власти стали предпринимать разнообразные усилия, и в результате и сам Владимир Путин вел кампанию чрезвычайно активно и энергично, лично в это вкладываясь, и, собственно, усилия по надуванию его рейтинга были предприняты исключительно энергично. И этой организации пропутинских митингов в Москве, то есть ровно таким вот симметричным ответом на протестные митинги были организованы митинги в поддержку Путина, на которые привозили поездами и автобусами огромное количество людей, и телевизионная кампания была невероятно мощной. В общем, были предприняты очень энергичные усилия для того, чтобы как-то рейтинг надуть перед выборами. И я думаю, что мы имели дело с двумя противоборствующими тенденциями. С одной стороны, это такая, в общем, кампания несколько действительно повысила его рейтинг, а с другой стороны, я думаю, что именно ее такой манипулятивный характер, неприкрыто манипулятивный характер, углублял и, собственно, неприятие Путина и расширение той части российского общества, которая, возможно, раньше была совершенно равнодушна, а теперь стала испытывать такое неприятие к Путину. Эти две противоборствующие тенденции, мне кажется, существовали одновременно.
Представители оппозиции, люди, которые выходили в течение двух последних месяцев на улицы, говорят о возрастающей политической активности населения, не только в антипатиях или симпатиях к Владимиру Путину, то есть к 2018 году страна может измениться.
Ну, я думаю, что страна уже изменилась. Мне кажется, что это все-таки не надо этого недооценивать. Те люди, которые проявляли в отношении политики полное равнодушие и цинизм, которые к выборам относились таким образом, что, разумеется, эти выборы сплошь фальсифицированные, разумеется, там результаты известны заранее, зачем мне в этом участвовать, это меня совершенно не касается, они сами для себя это устраивают, пусть сами голосуют. Это было настолько доминирующее отношение к делу в такой продвинутой городской среде, что как-то никак нельзя было ожидать, что вдруг эти думские выборы, не первые фальсифицированные выборы в последнее российское десятилетие, вдруг вызовут такую бурную реакцию. Это и есть изменение, это и есть люди преодолевают цинизм, им становится не все равно, им хочется хотя бы что-то сделать, хотя они видят, что не очень многого удается пока дать достичь. Но для меня важнейшим фактором этих перемен является то, какое количество людей захотело стать наблюдателями на этих выборах. А теперь, когда они столько личных своих усилий в это вложили, мне кажется, что им и дальше будет не все равно.
Владимир Путин – избранный президент. Какими вам представляются эти 6 лет президентства Владимира Путина и по сегодняшним ощущениям 6 или 12 лет?
Ох, вы знаете, мне кажется, что за последние там лет 10-12 никогда ситуация не была такой непредсказуемой, какой она стала сейчас. Поэтому уж на 12 лет точно мы не можем предсказывать. А сам Владимир Путин в интервью с главными редакторами западных изданий на днях сказал о том, что он и не уверен, что он захочет больше 20 лет сидеть. Каков статус этого утверждения сейчас, непонятно. Сегодня в экспертной среде довольно часто говорят о том, что он и 6 лет не досидит. Конечно, те люди, которые об этом говорят, делятся просто своим восприятием. Никто в точности не знает, что будет к 2018 году. Но само восприятие изменилось, если сегодня серьезные люди, серьезные политические аналитики говорят о том, что совершенно не факт, что до 2018 года мы будем жить с этим самым президентом. Факторов будет много, но мне кажется, что не может пройти бесследно для такой вот ауры непобедимости Путина то, что десятки тысяч до сотни москвичей на улице скандируют «Россия без Путина» и «Путин, уходи». Такая вещь не может не размывать его легитимности. От того, что до сих пор стоят те же самые задачи, у Путина явно не меняется ощущение, что именно он и никто иной эти задачи должен решить. А вот у какого-то количества граждан в России, у, по крайней мере, части и модернизированной части российского общества, возникают по этому поводу серьезные сомнения. А почему, собственно, тот самый человек, при котором коррупция стала больше, а не меньше, при котором до такой степени произвол в судебной системе, что в общем, можно говорить о том, что правовое государство просто в России отсутствует, где злоупотребление властью со стороны чиновников и со стороны полиции является просто общим местом, об этом говорят абсолютно все, по опросам процентов 60-70 в этом просто убеждены, что это имеет место в России. Почему, собственно, этот самый человек должен оставаться у власти? Это вопрос, который сегодня задает продвинутая часть общества, на него пока ответа мы не получаем. Но мне кажется, что если этот вопрос поставлен, и он звучит, то какие-то изменения начнутся.
На вопросы «Радио Свобода» отвечала эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Какой была реакция в Соединенных Штатах на предварительные итоги выборов в России? Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мой собеседник – профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эбелинг. Профессор, насколько совпали с вашими ожиданиями ход и результаты выборов президента Российской Федерации 4 марта? Итоги выборов в точности совпали с ожиданиями большинства тех, кто следил за событиями в России, включая меня. Владимир Путин набрал 2/3 голосов. Но что это были за выборы? Они сопровождались откровенно жесткими ограничениями и запретами на любое выдвижение кандидатов от реальной оппозиции, способных открыто и честно состязаться с Путиным. Радио, телевидение и многие газеты жестко контролировались, чтобы ограничить освещение кампании благоприятным для Кремля контентом и укрепить имидж самого Путина. А тем, кто пытался сопротивляться или выражать несогласие на демонстрациях в Москве и других городах, не давали выступать с серьезными политическими заявлениями. К сожалению, российские выборы в воскресенье стали еще одним примером выхолащивания слова «демократия». Это управляемая демократия с практически предопределенным результатом. Что вас более всего удивило на этих выборах? Поразило обилие сообщений от наблюдателей о том, что, несмотря на гнев, разочарование и раздражение многих манипуляциями на декабрьских выборах в Госдуму, такие манипуляции повторились и в минувшее воскресенье. Опять сообщалось об избирательских каруселях. Группы людей в автобусах возили по различным избирательным участкам, где они голосовали по нескольку раз, попирая важнейший демократический принцип «один человек, один голос». Несомненно, огромное число россиян продолжает поддерживать Путина. И если бы выборы больше соответствовали демократическим стандартам, он все же был бы избран, хотя и меньшим большинством голосов. Но, видимо, опасаясь, что недобор 50% голосов потребует проведения второго тура, и Путин не сможет сразу объявить о своем триумфе, Кремль снова применил манипулятивные методы в попытке достичь результата, которого хотел ведущий кандидат. Владимир Путин набрал 2/3 голосов. Остальные 4 кандидатов в разы меньше. Как бы вы прокомментировали эти результаты голосования? Учитывая, что большинство людей все же могли свободно идти на выборы и голосовать за кого хотели, скромные показатели кандидатов, конкурировавших с Путиным, отчасти можно объяснить широким разбросом мнений среди россиян, не согласных с возвращением Путина в президенты. Но какого будущего они хотят для своей страны? Возврата к государству социальных гарантий советского образца, усиления агрессивного национализма или большего доступа к либерально-демократическим ценностям? К сожалению, обилие поводов для раздоров среди соперников Путина не позволило подготовить единого кандидата. Вместе с тем, более 2/3 голосов, не поданных за Путина, говорят о степени разочарования в обществе его курсом. Перед выборами слышались предположения, что 5 марта россияне проснутся в другой стране. Каково ваше мнение на этот счет? Россия уже стала другой за последний год, в том смысле, что люди перестали проявлять пассивность. Десятки тысяч россиян в последние пару месяцев приняли участие в мирных демонстрациях, выражая разочарование направлением, в котором движется страна. Проблема сейчас в том, какой именно путь должен вести к переменам, какие политические механизмы должны быть применены для эффективной самоорганизации общественных сил и выработки альтернативных путей. Нынешнее руководство России, стремясь поддерживать видимость демократической открытости, продолжает попытки ограничить имеющийся выбор для тех, кто уже публично обозначил настроение в обществе. Но джинна трудно загнать назад в бутылку. Людей уже не разгонишь по домам. В последние десятилетия россияне стали жить материально лучше, больше путешествовать за границу. Они говорят, почему мы не можем иметь такую же свободу выбора в политической сфере. И, на мой взгляд, такое их стремление необратимо. На ваш взгляд, готова ли российская власть к переменам? Я не думаю, что Путину и его окружению будет легко согласиться на реальные перемены. В последние недели в своих газетных статьях он выступил со множеством программных заявлений о направлении, в котором пойдет Россия, о необходимости создания диверсифицированной и более развитой экономики, о привлечении инвестиций. Но кто же, как не он, был у власти в последние 12 лет в качестве президента или премьера? Это ведь именно его политика сопровождалась большими перекосами в национальной экономике, которая в основном оставалась сырьевой. Это его администрация ограничивала внутренние и зарубежные инвестиции в российскую экономику путем манипулирования внутренним рынком, не позволяя создать более открытую среду для привлечения иностранного капитала к партнерству с российскими предпринимателями. Это его режим способствовал разочарованию среди тех, с кем он сейчас заигрывает и кому обещает решение всех проблем. Но дело в том, что Путин – это не решение проблемы, это сама проблема. В определенном смысле он испытывает столкновение с самим собой. Пропагандистские попытки представить его как динамичного кандидата иллюзорны. На самом деле Путин смотрит в прошлое, но не в будущее. Какой внешнеполитической линии вы ожидаете от Владимира Путина после того, как он снова вступит в должность президента России? Думаю, что на международной арене Путин будет рассматривать свой очередной приход в Кремль как возможность укрепить свое влияние, продолжить свои попытки восстановить место России в глобальной политике как сильной военной державы. Для свободных людей нет ничего плохого в поиске места под солнцем. Но ведь это тот самый Владимир Путин, который несколько лет назад назвал развал тоталитарного государства под названием СССР величайшей геополитической трагедией 20 века. Он все еще одержим мечтой о России сверхдержаве, способной запугивать и шантажировать международное сообщество, нежели о России, которая бы являлась мирным партнером в международных отношениях к взаимной пользе для всех в мире. Так прокомментировал состоявшиеся 4 марта выборы президента России профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Завершается подсчет голосов, которые отдали граждане за кандидатов в президенты России 4 марта. Победу в первом туре одерживает Владимир Путин, получивший более 63% голосов. В Киргизии оппозиционные силы, по предварительным данным, победили на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти. На западе Ирака по меньшей мере 27 полицейских погибли при нападении вооруженных боевиков на полицейские посты. В Браззавиле, столице Республики Конго, 206 человек погибли в воскресенье в результате взрывов на складе боеприпасов. На юге Сирии, в районе границы с Иорданией, минувшей ночью произошли ожесточенные столкновения между правительственными войсками президента Башара Асада и вооруженными отрядами повстанцев. Президент США Барак Обама призвал не нагнетать ситуацию вокруг возможного военного удара по Ирану в связи с ядерной программой этой страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев тряхнул полномочиями.
Комментарии экспертов.
Жизнь после выборов Путина глазами Владимира Мирзоева.
Право автора.
Илья Минштейн о том, кто возвращается на галеры.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре до 1 апреля провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении граждан России. Среди 32 фамилий есть и фамилия бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС». Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой, что не верит в благоприятный исход дела, однако другим заключенным поручение президента может помочь.
Я полагаю, что это чисто формальный ход. Президент выступил инициатором встречи с несистемной оппозицией. Естественно, оппозиция пришла не с пустыми руками, с какими-то своими требованиями. Одно из требований было рассмотреть этот список лиц, которые с точки зрения оппозиции являются политзаключенными. Медведев отреагировал, как он должен был отреагировать, переслал генеральному прокурору, одновременно написал в Министерство юстиции проверить обоснованность отказа в регистрации партии «Народной свободы». Поэтому ничего больше, чем чисто формальную и необходимую по делопроизводству реакцию на обращение оппозиции, я в этом не усматриваю.
Но список короткий. Оппозиция подавала список из 39 человек, 39 имен. В этом списке 32 человека, но включены и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский.
32 имени – это, знаете, я вообще в принципе имею свое мнение об этом списке, и то, что там 32 человека, и Ходорковский, и Лебедев включены там под каким-то, ну, там, не знаю, там, 10-11 номерами, это только снижает мою надежду на благополучное рассмотрение их конкретно их дела, но никак не повышает ее.
Поручение президента передано именно генпрокурору Чайке, ему же передавали правозащитники. Результаты экспертизы юристов, независимых юристов. И именно генпрокурор Чайка заявил, что эта экспертиза никакого юридического значения не имеет.
Ну, обращение правозащитников и даже президентского совета по правам человека, это не равноценно обращению президента. С другой стороны, такое обращение президента, опубликованное в прессе, это тоже вообще может ровным счетом ничего не значить, потому что у меня нет ни малейших сомнений, что для пересмотра дела Ходорковского и Лебедева требуется совершенно другой сигнал, и исходящий от другого человека. Сигнал этот именно не может быть публичным, но без этого сигнала никакого пересмотра дела не будет от Путина, а не от Медведева.
Вы считаете, конечно, что поручение Медведева бесполезно в отношении Ходорковского и Лебедева, а в отношении остальных других имен, оставшихся 30 человек, могут ли последовать?
Я допускаю, это будет очень в стиле в нашем. По одному-двум делам прокурор напишет, что считает приговор необоснованным, может быть, и в части осуждения в целом, может быть, в части назначенного срока, особенно если речь пойдет о каких-то не самых знаковых делах.
А Владимир Путин, будучи уже президентом, даст ли такой сигнал, о котором вы говорите?
Знаете, тайна сия велика есть. С прагматической точки зрения Путину Ходорковский в тюрьме сейчас совершенно не нужен. Я даже убежден, что он будет ему там мешать. Минусы перевесят все возможные, так сказать, плюсы и то удовольствие, которое Путин от этого испытывает. Путин человек, с одной стороны, подверженный вообще всем эмоциям, какие только вообще свойственны людям, и насколько прагматик перевесит в нем вот эту эмоциональную составляющую, сейчас сказать трудно.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в 2011 году почти на 21% по сравнению с предыдущим годом, превысив 11 триллионов 870 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 405 миллиардов долларов. При этом доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за минувший год сократилась с 48,5% до 46,6%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 0,4% к уровню такого же периода 2011 года, до 84 миллионов 729 тысяч тонн. При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за два первых месяца года сократился в годовом исчислении на 0,9%, составив чуть более 34 миллионов тонн. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 21 по 27 февраля не изменились, а средняя стоимость 1 литра топлива осталась на уровне 26 рублей 77 копеек. По текущему обменному курсу это более 91 американского цента. Цены на бензин оставались стабильными в течение этой недели в 66 региональных центрах страны, тогда как в 14 было отмечено их снижение. Рост цен произошел в трех региональных центрах. В целом, с начала текущего года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,5%. Номинальный средний размер пенсии в России в январе вырос почти на 9% к уровню такого же месяца 2011 года, до 8273 рублей на человека в месяц. Вместе с тем в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране по итогам января в годовом исчислении, наоборот, сократился на 4,6%. Правительство Китая планирует обеспечить темпы роста ВВП страны в 2012 году на уровне 7,5%, заявил премьер Госсовета страны Вэнь Цзябао. По итогам 2011 года объем китайской экономики, второй по величине в мире, увеличился на 9,2%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 29 копеек, на копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 95 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. И завершит нашу программу репортаж тоже на тему выборов. В первый день после дня голосования, 4 марта, в столице запланированы сразу несколько массовых акций. Несмотря на то, что понедельник – это рабочий день, на площадях Москвы организаторы митингов и флешмобов рассчитывают собрать десятки тысяч человек под разными лозунгами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Оппозиционеры и активисты Лиги избирателей выводят своих единомышленников на Пушкинскую площадь в 19 часов. Организаторы митинга. Один из лидеров незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Журналист Сергей Пархоменко. Все они члены оргкомитета движения «За честные выборы», говорит Сергей Пархоменко.
Это самый, что у меня есть, классический митинг. На ступеньках поднимающихся к кинотеатру «Пушкинский» будет поставлено что-то вроде трибуны, там будут микрофоны. Оттуда выступающие смогут обратиться к тем, кто соберется. Я прогнозировал бы не меньше, чем 30-35 тысяч парад победителей, которые устраивают для Путина и вокруг Путина в течение всего 5 числа. Я думаю, что это будет совершеннейший шабаш. Мы не предполагаем никакого движения. Мы предполагаем митинг на Пушкинской площади. Вот комитет в очередной раз соберется 5 числа утром. Ну, я думаю, что будет очень много желающих выступить. Я не думаю, что нам придется кого-нибудь специально приглашать. Будет много людей, которые придут и захотят выступить. И много людей достаточно известных, авторитетных и всеми любимых.
На Лубянской площади, куда первоначально собирались привести своих сторонников оппозиционеры, в итоге проводят митинг сторонники Владимира Путина. Борьба за право митинговать на Лубянской площади развернулась на этапе согласования. Мэрия удовлетворила заявку объединения под названием «Штаб единых действий в поддержку кандидата в президенты номер 5». В штаб единых действий входят 4 молодежных организации: «Россия молодая», «Движение местные», «Новые люди», а также сообщество жителей Санкт-Петербурга «Группировка перемен». Начало акции запланировано на 7 утра и продлится она до 23 часов, говорит пресс-секретарь движения «Россия молодая» Михаил Духович.
У нас задача абсолютно простая. У нас мы поддерживаем нашу власть, мы поддерживаем курс Путина, и мы хотим показать, что выборы прошли честно и достойно, чтобы не было никаких ни у кого сомнений, что там какие-то фальсификации и так далее, и так далее. Я не понимаю, каких здоровых, какой здоровой конкуренции существует. У всех кандидатов равные права, равные условия предоставления эфиров и прочих. Это площадок для дебатов. Я вообще не вижу условий для того, чтобы говорить о том, что кто-то находится в более ущемленных правах, чем другой кандидат. У нас заявка разрешенная на 1000 человек, но я предполагаю, что людей будет реально больше. Я конкретное число называть не готов. Это все будет как бы непосредственно ясно 5 числа. Если нам не поступит просьба со стороны МВД, чтобы не занимать площадь, чтобы не создавать беспорядков или каких-то конфликтов, чтобы не провоцировать, если поступит просьба от МВД, мы готовы не выходить в эту ситуацию.
Объединение граждан под названием «Прорыв» 5 марта в 22 часа запланировало провести акцию «Возьмем Кремль в Белое кольцо». Белый цвет, как и на прошлых подобных акциях в феврале, будет символизировать борьбу за чистоту выборов. Организаторы очередного «Белого кольца» в столице настаивают, что их акция носит мирный характер. О целях выступления говорит один из создателей объединения и организаторов акции по профессии маркетолог Сергей Константинов.
У нас перед нашим объединением стоит одна единственная цель – добиться президентских и парламентских перевыборов на честных условиях. Любые средства, которые соотносятся с нашими методами, то есть с мирным протестом и гражданским неповиновением. Конституцию нарушить достаточно проблематично, особенно будучи гражданином, а не властимущим. Мы планируем собрать, но для того, чтобы оцепить по периметру Кремль, это необходимо как минимум от 3000 человек. Это минимум, на который мы ориентируемся. Очевидно, что после первой ночи численность участников данного мероприятия будет возрастать в геометрической прогрессии. Эта акция является призывом к общей политической забастовке, общероссийской.
Участники объединения «Прорыв» 5 марта вечером планируют окружить Кремль в живое кольцо и сменять друг друга, чтобы все смогли принять участие в окружении Кремля белым кольцом. Общественное выступление в такой форме не требует согласования со столичным муниципалитетом. Коммунисты же пытались согласовать митинг 5 марта на Манежной площади, но московская мэрия заявку не удовлетворила. Анна Бояринова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы». Об итогах и последствиях президентских выборов в России в программе дискутируют обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и редактор интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Продолжение курса, который проводил Путин.
Четыре вагона практически полностью уничтожены в результате столкновения.
На этом митинге будет большинство людей, которые голосовали.
На участковых избирательных комиссий заставляли подписывать.
Был зафиксирован массовый подвоз избирателей.
Развалить российскую государственную.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».